Параграф 14. Секуляризация церковных земель. Петр III спровоцировал неотложность решения этого перезревшего вопроса и для Екатерины. Но объявить об этом открыто и сразу для новой императрицы было делом весьма щекотливым. Духовенство испугалось действий немца Петра III как возврата к новой бероновщине и приняло с радостью воцарение Екатерины как избавительницы. Но соединенные с этим надежды духовенства были наивным недоразумением. Екатерина была убежденной секуляристкой. Ей нужно было только в первые моменты утверждения во власти не обидеть духовенство. Ведь и его благосклонности она обязана была гладкостью своего воцарения. Отсюда несколько двусмысленных заявлений ее в первые месяцы правления. Несколько позднее, оглядываясь назад, Екатерина писала: «Я водворена была на престол для обороны православного закона. Мне приходилось иметь дело с народом благочестивым, с духовенством, которому не возвращены были его имения, и которое вследствие такой дурно приноровленной меры не знало, чем ему пробавляться». В своем указе от 12 августа 1762 года Екатерина писала о действиях Петра III. «Кажется, надобность состояла не только в том, чтобы отобрать у духовных имений, а чтобы осмотрительные взять меры о порядочном и как для церкви и духовного чина безобидном, так и для Отечества полезном управлении. О том и не думано». Далее писала Екатерина: «Не имеем мы намерения и желания присвоить себе церковные имения, но только имеем данную нам от Бога власть предписывать законы о лучшем он их употреблении на славу Божию и пользу Отечества». Понятно в этой атмосфере дипломатической недоговоренности, что многие из высшего духовенства, особенно южно-русского происхождения и духа, не видели реальности и снова строили себе иллюзии о восстановлении церковно-помещичьего быта. Московский митрополит Амвросий Зертис-Каменский пишет в эту минуту своему земляку Арсению Мациевичу, митрополиту ростовскому, поздравление с восшествием на престол благочестивой государыни, которая освободит духовенство от мысленного ига, то есть от новых секуляризаторских идей и планов. По получении манифеста Амвросий опять пишет Арсению: «Теперь, как из манифеста изволите усмотреть, к сентябрю месяцу просим и ваше преосвященство к нам в Москву пожаловать и нам об известном деле помогать». Иерархи действительно подали Екатерине ходатайство о возвращении им вотчин. Императрица направила его в Сенат и поручила вообще иметь рассуждение о духовенстве, как ему учинить удовольствие к его содержанию. И на этот запрос императрицы началась разноголосица и в Сенате, и на конференции Сената с Синодом, и среди членов Синода. Архиереи Великороссы под лидерством новгородского архиепископа Дмитрия Сеченова сразу выявили тенденцию оказать доверие светской власти, сбросить с себя обузу хозяйственных землевладельческих забот и перейти на положение оплачиваемых из единого казенного источника слуг единого религиозно-государственного целого России. В атмосфере новой государственности общие понятия пересматривались и изменялись. Ни армия, ни чиновничество не оценивались как силы, порабощенные государством. Наоборот, в жаловании рисовалась их привилегия. Архиереи великороссы усвоили эту штатность обеспечения церкви, в отличие от малороссов, глубже впитавших в свою психологию дух польско-шляхетского гонора. Дворянско-землевладельческий быт у них отождествился с духом христианской свободы и церковной автономности. Но Российская империя строилась вдохновением великороссов, включая сюда и епископат. И вот настал исторический момент, когда великороссы почувствовали устарелость их допетровских состязаний с государством и решили молча покориться исторической судьбе, перестать гоняться за растаявшим снегом, за церковно-удельным самостийничеством. Дмитрий Сеченов и другие великорусские согласники руководились не карьеризмом и корыстью, идя на казенный источник обеспечения архиерейского и монастырского быта, а правильным инстинктом оппортунизма, неизбежностью модернизации бытовой русской симфонии церкви и государства. В первые месяцы своего правления Екатерина была очень нерешительна и осторожна. Она писала: «Меня принудят сделать 1000 странностей. Если я уступлю, меня будут обожать. Если нет, то не знаю, что случится». Трудность положения Екатерины перед вопросом о секуляризации была еще в том, что даже светские сановники, сами помещики и землевладельцы, разделялись и колебались в этом вопросе. Бестужев и Ярославцев были сначала даже на стороне духовных консерваторов, но Панин и другие были на стороне модных французских энциклопедистов и принципиально стояли за секуляризацию. 8 августа 1762 года Екатерина уже подписала указ об учреждении комиссии по этому делу. Но от того же 8 августа сохранилась ее записка. Это вопль о помощи советам графу Алексею Петровичу Бестужеву-Рюмину. «Батюшка Алексей Петрович, прошу вас приложенные бумаги рассмотреть и мнение ваше написать. Дело в том, комиссию ли учинить, ныне не отдавав деревень духовным, или отдавать ныне, а после сделать комиссию. В первой бумаге написано «отдавать», а в другой только, чтобы они вступили во владение до комиссии. Пожалуй, помогай советами». А Бестужев как раз в это время видоизменил свой взгляд и пошел на секуляризацию. Митрополит Ростовский Арсений Мациевич по старой памяти еще 12 июля писал ему, дабы стараниями его возвращены были в отчины по-прежнему. Но лед тронулся, поздно было переть против рожна. По мановению императорского указа Петра III, а не самочинно, началась почти земельно-имущественная революция. Крестьяне с радостью готовы были откупиться рублем и стать фактическими хозяевами земельной продукции. Волна самочинных расхищений уже началась. Манифесту Екатерины от 12 августа 1762 года, только выдвигавшему земельный вопрос, как еще неразрешенный, взбаламученные крестьяне не хотели верить. Не убеждал и его печатный вид. Разгулявшиеся крестьяне кричали: «Он и билет подрать, и на него наплевать». Дальнейший указ от 8 октября 1762 года продолжали не принимать. Он и указ власти купили, и им, где крестьянам, до того указа дела нет. Во многих местах появились даже подложные контрманифесты. Крестьяне, даже трезво признававшие подлинность указов, работать все равно не хотели. Они были не в силах освободиться от вековой мечты черного передела. Все участки они между собой уже переделили, от работ по наказу уклонялись, забирали монастырское добро, хлеб, сено, дрова, усадебный инвентарь. Военная коллегия, состоявшая из мелкоземельных, заинтересованных в прирезках служак, не особенно вдохновлялась усмирением бунтов, а приходилось прибегать и к оружию. Например, в отчинах Московского Донского монастыря в 1762 году крестьяне встретили воинский отряд дубьем, рогатинами, камнями и вступили в драку с криками: «Кожу снимем, жилы вытащим». От стрельбы солдат разбежались в леса. По словам Екатерины, в это время до 100 000 крестьян были под ружьем, то есть в состоянии бунта.